Вообще существует множество видов астрологии. Существует астрология натальная. Это практически базовые знания. Это изучение личного гороскопа. Мы там сможем увидеть психоэнергетический портрет человека, его характер. Также мы увидим склонности, какие-то таланты, направления деятельности, посмотрим. Ну, кратко там по судьбе можно уже из гороскопа такого видно, какие-то склонности. Вот. Есть астрология элективная. Вот. Это астрология, которая рассчитывает момент начинания любого дела. То есть она строится на том законе, на том космическом принципе, что первый шаг определяет уже дальнейшее какое-то развитие. То есть это как с человеком с рождением, также можно строить и гороскопы на бизнес, на какие-то дела, которые мы начинаем. В принципе, строится часто на свадьбы какие-то, на день свадьбы гороскопы, чтобы как-то можно было прогнозировать более благоприятно дальнейшее развитие. Вот. Есть астрология синастрическая. Это астрология партнерства, взаимоотношений между людьми. Еще иногда называют астрологией совместимости. Вот. Но это не только, конечно, совместимости. Там, чаще всего, конечно, супругов смотрят там, или каких-то людей, которые в отношениях находятся. Но это также и по работникам можно. Отношения, да, отношения с шефом. Вот. Есть раздел, который называется кармическая астрология. Ну, в сути можно сказать, что она говорит о том, откуда человек идет, куда он идет, зачем он идет. Вот. То есть это некий такой причинно-следственный закон отражается. Вот. Есть астрология медицинская, я, правда, ей вообще не владею. Кажется, чтобы в медицинской астрологии хорошо владеть, нужно немножко медицины все-таки знать. Вот. Ну, как-то не касался это. Есть астрология бизнеса. Это там касается и сделок, и карьеры, тоже и каких-то партнеров. Там достаточно большая сфера. Вот. Есть астрология мунданная. Это она рассчитывает гороскопы государств целых, можно там гороскоп России посмотреть, образование, там еще каких-то. Вот. Есть астрология харарная, это интересный вид астрологии, он строится гороскоп на момент задания любого вопроса, и через гороскоп можно увидеть ответ. В том числе есть известная очень книжка, я не помню точные авторы, название, но примерно так: «Потеряй эту книгу и найди ее при помощи харарной астрологии». То есть в том числе утверждается, что можно найти даже где там что потерял. Есть предсказательная астрология, которая достаточно широко используется. Ну, какие-то моменты достаточно легко предсказываются. Это там дети, моменты рождения, браки. Уже из карьеры можно смотреть. Вот. Ну, основа — это натальная астрология. Мы начнем плясать от нашего внутреннего космоса, от того, кто мы есть, и как мы вообще вписываемся в этот космос, в эту Вселенную. Чем еще нравится мне астрология, что действительно вот она показывает напрямую сродство человека со Вселенной. То есть никакой искусственный интеллект, он никогда не сравнится с человеком, потому что, ну, это действительно космос, сложнейший живой космос, который вплетен вживую во внешний космос. И также вот отношения между людьми строятся по тем же принципам, как отношения человека со Вселенной. То есть получается две солнечные системы, два космоса вместе встречаются, два микрокосмоса. Вот. Это такая очень интересная мистерия. Также астрология поднимает очень интересный вопрос. Вопрос свободы воли и вообще с точки зрения творческого подхода к этому. Есть очень для меня, как мне кажется, неправильный и нежелательный подход к астрологии. и к которому некоторые люди склонны. Я вот очень бы хотел, чтобы у вас такого не случилось. Некоторые люди начинают оправдывать какие-то свои слабые стороны при помощи гороскопа или то, что с ними случается. Ну, у меня же такой гороскоп, вот я сложный человек. Вот, ну, вот у меня жизнь такая, я вот гороскоп такой, жизнь такая, чего вы от меня хотите? Ну, так вот как-то. И это вообще не, по моему мнению, недостойный астролога и вообще человека подход. Конечно же, есть какие-то вещи, которые обусловлены. Сказать, что человек полностью свободен в этом мире, очень сложно, потому что человек все равно погружен в среду в какую-то материальную. Он там вообще ну, ограничен наличием чего-то, что не есть он сам. То есть, если бы человек был абсолютом сам в себе, изолированный, то тут можно говорить о свободе какой-то. А если он даже общается с другими людьми, то он все равно по отношению к ним как-то уже обуславливается. Не говоря о том, что он обуславливается уже физическим телом, который хочет кушать, там еще какие-то у него потребности есть другие. Он также обусловлен своим воспитанием, которое ему дается в детстве. Он обусловлен уровнем развития своим. То есть вот интересные вещи, что вот астрология по дате рождения не может сказать, какой уровень развития у человека. То есть, в принципе, в один и тот же день может родиться там и бездомный, и там Эйнштейн. В принципе, их будет связывать то, что они оба очень сложные люди. Это правда, Эйнштейн достаточно сложный человек. И он действительно так от мира немножко маргинален был в чем-то. Вот. Но вот эта маргинальность проявляется в разных октавах совершенно. Это зависит от уровня развития человека. Я вот не вижу пока что, в чем в карте могло бы выразиться вот эти моменты развития человека. Так что, конечно же, у человека есть свобода, но это скорее тонкость маневрирования, что ли. Это какое-то мастерство, как можно оседлать волну. То есть в любом случае человек, на человека идет влияние, то есть идет эмоциональное влияние, там у человека начинает, допустим, просто чувствовать раздражение. Вот, но человек, как бы, может, сознательный человек, который знает себя, может выбирать, выплеснуть это раздражение, там, кого-нибудь побить, вот, или пустить эту энергию в работу, там, сделать ремонт дома, или хотя бы не сделать, а начать его, там, ободрать, старые обои, которые уже давно бесили, вот, или же, напротив, там, вот, есть история, что Эйнштейн, когда ему нужно было работать, и он чувствовал уже усталость, изнеможенность интеллектуальную, он шел и начинал провоцировать свою супругу на ссоры. Она его чем-то бесила, он разлился, и на этой энергии он мог еще 6 часов закрыться в кабинете и проработать на сверхусилии. То есть, в принципе, выплеск энергии, адреналина, и он как бы пускал в работу это. Хотя, ну, не знаю, насколько это хорошо по отношению к супруге, мы не будем особым морализмом заниматься, но как бы все равно можно сказать, что ее жертва была не зря, вот, и все-таки он поменял мир достаточно серьезно. Ну вот, и вот мне хочется, чтобы мы начали, пока идет введение в астрологию, ну, пока мы не начали разбирать даже карты, пройдет несколько занятий, чтобы вы начали просто наблюдать себя. То есть восприняли астрологию как просто некую структуру описания, описания внутреннего мира. И попробовали даже, несмотря на свою дату, ну, разложить по этим полочкам себя и посмотреть, какие мы. А в дальнейшем мы построим карту и посмотрим, совпадает ли оно. И вот это вот внутренний наблюдатель, который будет вырабатываться в процессе работы, если вы будете стараться, конечно же, он как раз будет давать возможность в дальнейшем обрести самообладание. То есть, если мы видим, что у нас происходит, и мы понимаем, как это происходит, у нас появляется гораздо больше свобода воли в творческом использовании этой энергии. В сути, звездное влияние, оно действует очень хитро, очень тонко, очень интересно. У человека при взаимодействии с другим человеком или при взаимодействии с Солнечной системой, каким-то боком она соприкасаться начинает с человеком, у него появляется излишек той или иной энергии. И эта та или иная энергия, она будет проявляться через некую эмоцию, через некое желание. То есть раз Меркурий появляется, и у человека любопытство, желание, вот такая эмоция, любопытство, энергия любопытства появляется. Появляется там Марса, избыток энергии, человек ощущает там, допустим, раздражительность или там ему хочется работать. И вот это все хитро очень проявляется через «я хочу», через мое состояние. Если человек полностью отождествлен со своим внутренним миром, он не может, как наблюдатель, смотреть, что это не мое состояние, это во мне некие процессы происходят, то он тут же обуславливается и начинает механические действия. То есть ему надавили на кнопочку раздражительности, там, другой человек, там, допустим, в общении или там, Солнечная система надавила на эту кнопочку, и он тут же раздражается. То есть он вообще идет по пути наименьшего сопротивления. То есть, по прямой, самый простой. Он сливает эту энергию по самому простому. И вот человек часто может таким образом просто разрушать то, что он создавал достаточно долго. Допустим, аспекты Урана, напряженные, энергии Урана планеты, они могут вызвать в человеке в течение нескольких месяцев, двух-трех, большое желание свободы. И вот на этом аспекте человек, который достаточно не сдержан, не имеет самообладание, может покинуть работу, в которую он вкладывался много лет, какое-то творчество, покинуть семью, потому что он ощущает, что ему хочется свободы, чего-то нового. А это всего лишь некая энергия, которую просто человек ощущает через эмоцию. И вот очень хорошо зрячий к этому всему подходить, научиться следить за собой. И, собственно, вот это вот моя главная цель, ради которой я начал изучать астрологию, чтобы познать себя, сильные, слабые стороны, и как-то вот начать использовать свою психику и вообще жизнь как инструмент творчества. Не просто как некую рефлексию, но как некий инструмент. Дальше я буду рассказывать уже про саму астрологию, про эту систему. Начнем с фундамента. Фундамент у нее очень простой, наверное, как и у всего в мире. Первое, к чему мы прикасаемся, что мы видим в астрологии, это две первичные силы. Инь-ян. То есть активную и пассивную, мужскую и женскую. Я не знаю, мне помедленнее говорить, или вы как будете успевать? Давайте это просто, если начинаете не успевать записывать, вы говорите, я буду медленнее под вас подстраиваться. Что в сути есть эти силы две? Главным образом, инь – это женская сила, это движение снаружи внутрь, энергия. Вообще принцип движения снаружи внутрь. То есть что это такое? Это восприятие, это накопление, когда мы берем что-то себе. Впечатления, которые мы тоже во внешнем мире получаем и как-то принимаем их. То есть, это принцип накопления, сохранения, принятия. Потом будем еще глубже рассматривать все это. А принцип Янь – это, напротив, движение изнутри наружу. То есть это вот импульс, который изнутри идет наружу. Это вот желание что-то делать, когда энергия изнутри рвется наружу, что-то, какое-то творчество. Это желание что-то подарить, отдать. Активность. Активность именно как активность проявления. Есть так, по сути, говорят, что вот эти силы, одна пассивная, другая активная, это совершенно неправильно. потому что одна активная на принятие, одна активно принимая, вторая активно отдает. То есть это два противоположных потока просто на все. Вот. Дальше, углубляясь в эту систему, мы должны рассмотреть принцип четырех стихий. Что такое четыре стихии? Философы, достаточно древние, астрологи вообще это достаточно древняя наука, они заметили, что любую материю, даже самую грубую, как нашу физическую, как самую тонкую, там, психическую, ментальную или духовную, можно разложить на четыре состояния. Эти состояния были названы огонь, воздух, вода и земля. То есть мы видим, что вот как бы в физическом мире это очень просто, да, вот есть огонь, который есть самое чистое проявление энергии. Вот. Это стихии, которая максимально больше отдает энергии. Она активна. Вот. Можно сказать, что эта энергия 4/5 ян, активности мужского, и 1/5 инь. То есть почему даже когда мы говорим про огонь, про самую мужскую стихию, я все равно говорю, что она содержит 1/5 инь, потому что даже она имеет какую-то форму, какую-то стабильность. То есть это не чистая активность. То есть в ней есть что-то, что стабильное, что неподвижно, что неизменчиво. Ну, какая-то форма, что это все равно огонь. Вот. То есть все равно мы будем оставлять. Ну, дальше будет понятно. Вот. Потом воздух. Воздух – это уже не такая активная стихия, как огонь. Но она все равно, воздух пытается сразу же заполнить любое пространство. Он активно начинает заполнять все пространство. Это тоже стихии относят к мужской. Она на 3/5 мужская, можно сказать. А 2/5 уже какая-то, ну, появляется некая материальность. Более тяжелая, чем огонь. Дальше вода. Вода – это принцип пластичности. Принцип чувств. Кстати, можете подписать, да. Огонь, энергия, активность, идея. Воздух. Ну, энергия, активность, понятно, это прямые свойства. А идея, потому что идеи, они зажигают людей. То есть это вот проявление такое, огненное проявление. Вдохновляют, зажигают, дают человеку энергию. Дальше. Воздух – это принцип наполнения, и ассоциативно с психической деятельностью эту стихию сопоставили с принципом познания, анализа, коммуникации. То есть воздух пытается все заполнить, вот, то есть это с такими качествами. Вода, пластичность, фантазии, эмоции. Пока кратко запишем, потом мы каждую стихию очень подробно разберем. Пластичность, фантазия, эмоция. А она, почему фантазия, это с внутренним миром очень связано, именно с эмоциональной жизнью человека. Она на 3/5 женская стихия уже. И земля на 4/5 женская. Это стабильность, практичность, форма. Ну вот если мы опять же, очень кратко представим человека, состоящего из четырех стихий, то можно сказать, что земля – это будет его терпение, вода – это будет его чувство, сочувствие, воздух – это будет интеллект, смекалка, и огонь – это активность. И вот посмотрим такую ситуацию, допустим. Человек, ну вообще человек, если в нем не развиты все четыре стихии, это бывает достаточно редко, он не полноценен на самом деле. Конечно, такой человек может жить, и жить, на самом деле жить достаточно полноценно, но он не реализует всей сферы человеческого опыта, всех возможностей. Вот, допустим, хочет человек, ну, занимается духовными практиками, желает там перестать гневаться. Вот. То есть, что получается? Человек там встречает кого-то, кто его раздражает, кого-то, кто вызывает у него гнев. А первым, вот если гармоничный человек, как это происходит? Первым включается терпение. То есть, человек как бы удержался, не начал сразу же в ответ импульсивно что-то ему бить в морду, как-то грубить, спорить с ним, да? Дальше включается сочувствие. Человек почувствовал, что ну вот, у него тяжелый день, или он вообще дурак, убогий, бедный. Вот, типа, ну, нет хорошего в жизни на самом деле. Люди там гневаются, сходят с ума. Дальше идет стихия воздуха. Это понимание, как адекватно среагировать в этой ситуации. Как максимально творчески, эффективно как-то проявиться в этой ситуации. И активность – это само вот это творческое решение, некое проявление человека. Вот. И теперь мы посмотрим, что будет, если нет стихии земли у человека. Человек абсолютно нестабилен. Его тыкнули, он тут же не выдержал, там, пошел там, в разнос в ответ сразу же. Если нету сочувствие, есть терпение, смекалка и активность, то что будет происходить? Человек вытерпел, он просчитал все слабые места этого, как эффективно там ему ответить, ну и там как-то его в ответ задел, что тут заплакал вообще в шоке там и ушел, да? То есть просто не считаясь чувствами человека, ну, так, победил его и пошел дальше. Если нету воздуха, нету смекалки, то в этой ситуации человек стерпит, посочувствует, но его реакция может быть совершенно неадекватная. Тут надо человеку там, в ответ, возможно, там, его на место поставить, чтобы он не борзел, а он, наоборот, там, другую щеку поставит. Или там надо человеку дать пинка, там, чтобы он пошел работать, а тот ему деньги даст. Вот. То есть, как бы без смекалки сложно ну, как-то просчитать ситуацию и адекватно реагировать вообще миру. Это не только актуально по отношению к ну, там, гневу, к раздражителю. Это любая творческая задача. Нужно решить там какую-то творческую задачу. Нужно там научиться языку, да, нужно терпение, нужно какое-то там интуитивное понимание, фантазия, нужно там интеллект, чтобы работал, чтобы учиться, что-то придумывать, какие-то, возможно, для себя подходящие способы для того, чтобы изучать. И как бы активность, решительность, чтобы это все делать, энергия, чтобы это все делать. Ну а вот если активности нету, энергии, если мы рассматриваем ситуацию с раздражением, то человек может стерпеть, посочувствовать, все понять. Ну, там, у него, допустим, шеф на него постоянно наезжает ни за что. Но он, у него нету смелости, нету решительности, чтобы эту ситуацию как-то разрешить. Он вроде все понимает и другому любому легко расскажет, как надо эту ситуацию решить. А у самого вот кишка тонка, вот нет у него сил на это. Смелости. Вот, то есть мы видим, что нужно иметь в себе все грани развитые, чтобы действительно адекватно, свободно проявляться в мире. Но человеческая природа такова, что обычно он имеет какие-то изначально сильные стороны, какие-то изначально слабые стороны. И наша жизнь, она склоняет нас к тому, чтобы развивать сильные и слабые, просто отодвинуть как неадекватные. То есть человек попробовал по-хорошему договориться, у него с коммуникабельностью плохо. Вот. Ну, не получилось раз, не получилось два, он забил, начал там по-другому, через какой-то свой другой сильный, либо там эмоционально как-то на жалость давить, либо там наоборот напором брать, либо там терпением, упорством там бубнить одно и то же, дай денег, дай денег, дай денег, дай денег, вместо того, чтобы ну, обосновать, почему это нужно еще как-то. Вот. То есть, ну, так вот и происходит чаще всего, что человек хватается за сильную сторону, переоценивает свою сильную сторону, а слабую сторону он вообще не понимает эти качества, эти стихии, поэтому идет там обычно кто-то там интеллектуалов не любит, потому что вот там ботаники, придурки там, или там наоборот эмоциональных не любят там людей или кого-то еще там не любит. То есть обычно, если человек какое-то качество, какие-то качества стихии не имеет, то он часто ее просто ну, обесценивает очень сильно. У меня это не получается, ну и типа нафиг оно вообще нужно, фигня это все. Ну и конечно же это, как я говорил, в ущерб его целостности работает. Вот есть древняя метафора, то, что человек владеет огромным домом, но живет всего лишь там в одной-две комнате из него. Просто либо не знает, что у него другие есть, либо там паутина и хлам полный, вот, как-то заходить в эти комнаты ему неохота. Ну вот у меня лично очень... Ну, я пытаюсь развивать, но у меня слабо очень с воздухом, как раз с коммуникабельностью всегда было. Я очень косноязычен был, мне тяжело было общаться с людьми. И не только общаться, это еще воздух за какую-то систематизацию, структуру знания, подачи, речи идет, чтобы как-то не расплывчиво. На воде вот у меня нормально можно там на эмоциях что-то там практики вести, там какие-то мистические, какие-то медитации, это легко вот. Очень четко формулировать мысли, кратко и четко. Вот это вот задача такая достаточно серьезная. Но как бы я понял, что вот дальше развиваться, не имея этого, невозможно. Можно, конечно, там уйти в какую-то одну сторону, ее шлифовать, 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 вот там очень круто медитировать. Но вот все-таки это лично для меня неинтересно. Это не все. Хочется все-таки как-то не обходить то, что сложно, а уметь это преодолеть, развить в себе. Вот, теперь я предлагаю вам расчертить страничку. Мы сейчас будем каждую стихию по качествам психологическим расписывать. И на 4 расчертите. Это, ну, там сверху напишите огонь. Ну или как вам удобно. У меня просто, посмотрите, у меня просто вот так вот сделано. Я по 11 клеток себе раскидал. Ну последние там пополам, там немножко. Ну, может быть, вам как-то поудобнее сделать. Я в черчении не очень сильно. Черчение, это, кстати, тоже, видимо, стихия воздуха. Геометрия, да. В общем, первый будет гармоничное проявление, второе будет негармоничное проявление, третье будет отсутствие стихии, и четвертое будет развитие. То есть каким образом можно чуть-чуть подоразвить ее. Гармония, негармония, отсутствие или мало, и развитие. уже ручки кто-то положил. Давайте записи пишите. А, все, да? Можем? Ну, давайте. Гармония. Качество огня гармоничнее. Вдохновение. Оптимизм. Щедрость. Смелость. Энергичность. Решительность. Активная помощь и защита. Идеализм. Жизнерадостность. Харизма, сила, зажигательность, уверенность, открытость, правдивость, свободолюбие, жертвенность.
Ладно.
Лидерство. Справедливость. Открытость. Ну, открытость новому, да. Такое исследовательские качества. Так, и вот сейчас вот очень правильно, что начали задавать вопросы. Давайте мы будем не механически это записывать, а попробуем понять, почему эти качества именно к этой стихии я отнес. То есть почему это именно самое активное проявление энергии яньское, самое интровертное такое. Почему? Вот как, по какому из качеств есть вопросы? Почему? Или по всем?
Жертвенность.
Жертвенность. Хорошо, смотрите, это сильный поток изнутри наружу. То есть, когда человек жалеет себя, чтобы, ну, то есть для него какая-то цель, которая впереди, на которую он направляет энергию, она гораздо важнее того, что внутри. То есть, чтобы начать включилось принцип самосохранения, это стихии Земли, человек должен обратиться внутрь на себя, посмотреть на себя. Вот. И тогда он как бы держится за себя. Опять же, жизнь – это сохранение, принцип сохранения, да, сохранение себя. Если стихия огня – это принцип полной отдачи себя, даже отдачи своей жизни. Но если вы помните, миф такой о Данке есть, да, когда он в лесу, там, в темноте идет, и он вырывает свое сердце, и оно огненное горит, и вот он, сжигая себя, сжигая свое сердце, проводит людей из леса. Вот. И вот это как раз такой вот огненный принцип. Или мы помним миф о Прометее тоже. Миф связан с огнем и жертвенностью определенной. Дальше. Понятно, почему, допустим, оптимизм.
С одной стороны, понятно, потому что это свойственно людям огня, но с другой стороны, это ведь это разве движение наружу?
Человек, это качество, человек очень сильно излучает вот эту вот энергию. Он как солнышко светится. То есть вот это качество свечения, то же самое вдохновение, когда он горит, щедрость, когда он отдает что-то. Потом идеализм, жизнерадостность, харизма, то же самое, как оптимизм, это качество, когда человек, ну, сияет, зажигает людей. Уверенность, обычно неуверенность появляется у людей, когда у них недостаточно энергии, недостаточно силы, чтобы что-то сделать. Если человек ощущает, что у него достаточно сил, чтобы что-то сделать, он в себе уверен, то есть достаточно энергии, чтобы что-то сделать. открытость то же самое, нараспашку, то есть изнутри наружу раскрывается. Правдивость. Почему правдивость — это одно из качеств огня? Огонь, он похож на, ну, как выстрел из лука. То есть это максимально прямая траектория импульса. То есть энергия, когда она идет максимально прямо, она может максимально интенсивно влиять. То есть когда человек начинает врать, он начинает юлить, и вот это вот ощущается, что даже если кто врет, ощущается, что от него поток энергетический совершенно другой. То есть это не прямой поток, он начинает как-то вот так вот путать следы. Вот. А эта правда, она всегда прямо очень идет. Ну и открытость новому тоже, это вот исследование, это идти вперед, это познавать новое. Так, теперь негармоничные аспекты. Раздражительность. Своенравие. Нарциссизм. Невосприимчивость. Фанатизм. Грубость. Нетерпеливые и нетерпимые. Как-то так вот. Сжигание себя изнутри. Импульсивность. Эгоцентризм. Необдуманность. Азартность. Расточительность, воинственность, неуступчивость, ревность. То есть большинство из этих качеств — это просто человек не умеет рассчитывать свои силы, либо он, ну, просто не уравновешен другими качествами. Когда огонь не уравновешен, там водой, воздухом, землей, он может проявляться не очень гармонично. То есть почему вот нечувствительность другим, в основном это эгоизм. Большинство, ну, корень, скажем так, вот этих вот качеств многих, он как раз таки в эгоизме находится. Почему как бы огонь как бы на себя не очень обращает внимание, потому что он изнутри наружу больше как бы направлен, но почему при этом эгоизм, когда наоборот эгоизм больше на себя как бы кажется? Потому что вот общаясь с огнем, люди сталкиваются с таким вот сильным потоком на них направленным, что сквозь этот поток не пробиться до них самих. То есть люди настолько на отдачу, на то, чтобы говорить там, допустим, на то, чтобы показывать себя, проявлять что-то настроены, что они просто невосприимчивы, и они из этого потока не могут настроиться. То есть нужен обратный поток, иньский, чтобы человек начал уравновесить вот этот свой поток, и он начал ощущать вне отклик внешнего мира, что видеть, что вот я так проявляюсь, а мир что-то недоволен, что я так проявляюсь, как-то это негармонично сказывается. Вот чистый огонь, он... если не уравновешенный, не гармоничный, он вот не может так. Теперь отсутствие. Ну, собственно, отсутствие огня, когда мало, это вот минимальное проявление всех вот этих качеств, которые были перечислены. Но вот как это можно словами выразить? Вялость, бледность, пассивность, безрадостность, нерешительность, неуверенность. Отсутствие энергии как следствие лени. Трудность самовыражения. Ну, в принципе, все, что мы просто говорили все вот эти качества, и оптимизм, и прочее. Просто мы их убираем у человека, если у него нет огня, и можем видеть, что из этого получится, сами подумать. Как можно развивать? Огонь развивает физические упражнения, какие-то спорты. Может разжигать внутренний огонь. Говорят, что помогает вставать с рассветом. Вот мне не помогает. У меня наоборот от этого земля, я хочу спать, я становлюсь ленивым. Вот. Но говорят, что если вставать с рассветом, это помогает почему-то. Не знаю. Ну, хотя это, наверное, такой решительный поступок. Любое самовыражение. Творчество. Театр очень хорошо качает огонь, это качает и харизму, и вообще и открытость самопроявления. В принципе, там игры, даже вот когда там с детьми играешь, вот, или там работа какого-нибудь тамады, или каким-то вот этими вот штуками, может быть, не тамада называется, а как-то по-другому.
Аниматоры.
Аниматоры, да, точно, аниматоры. А чтение вдохновляющей литературы. Вот. Если найти то, что вдохновляет там, каждого из нас, там, меня вот буддизм очень сильно вдохновляет всегда. Кого-то там Бусидо, путь воина, вдохновляет, кого-то там, наоборот, какие-то другие книги, там, про путешественников каких-то или еще про что-то. То есть всегда можно, особенно вот, не знаю, для меня вот биография каких-нибудь людей, которые были огненные такие, достаточно активные люди, вот, и когда читаешь, прям ощущаешь, что вот, хочется пойти и делать так же, как они. Вот это вот ощущается, что стихия огня начинает появляться. Если это делать постоянно, и потом еще и реализовывать этот огонь в жизни, то вот он хорошо начинает подниматься. Как ни странно, путешествия тоже развивают огонь. Не огонь, и воздух сразу же развивают. Потому что это и смелость такая определенная. Особенно если это, ну, не знаю, там, как пираты Карибского моря, на какие-то такие приключения нарываться, вообще здорово будет. Вот, можете расчертить следующий листочек. Гармонично. Да, сейчас будет воздух. Гармоничное качество воздуха. Любознательность, общительность, легкость, подвижность, дружелюбие, находчивость, дипломатия, красноречие. Концентрация внимания. Умение переключать внимание. То есть такой подвижность внимания. Эрудированность. Вот как раз отрешенность, умение отрешенно наблюдать себя, внутренний наблюдатель всех процессов, это тоже вот хорошее качество воздуха. Объективность из этого рождается. И анализ. Умение анализировать. негармоничные, пишем. То есть это в чем-то избыток, в чем-то неуравновешенная стихия. Болтливость. Сплетничество. Лживость. Кстати, вот интересно, что со лживостью существует две стихии, которые достаточно нестабильны и в которых есть ложь. Это вот воздух и вода. Притом каждая из них лжет по-своему. Воздух, он лжет очень интересно. Вот если помните, был мультик такой «Казнить нельзя, помиловать». То есть там для воздуха поменять одну запятую где-то или какую-то одну циферку или один фактик — это просто плевое дело. Вот. Умение там перемешивать какие-то факты, еще что-то. Ну, что часто эти журналисты всякие любят делать, еще кто-то. И в этом вот ложь воздуха. У воды немножко другая ложь, мы об этом тоже скажем. Ну, я буду просто перечислять. Сейчас скажу, а потом просто перечислю это качество в воду. Вода, она создает миражи, иллюзии, в которые сама верит. Кстати, а вот огонь иногда тоже лжет, но вот огонь иногда преувеличивает. Вот особенно огонь с водой, если то... Огонь-то, может быть, не очень любит лгать, вот, а вот огонь с водой... Вот, как раз преувеличение может быть. Так. Неразборчивость в контактах. То есть могут общаться, дружить, с кем попало, и тратить на это все свое время. Ветренность. Споры. Суетливость. Переменчивость. Снобизм. Рассеянность. Рассеянность из-за того, что очень много мыслей, очень много внимания разбегается то сюда, то сюда. Вот, и поэтому, может быть, еще как раз таки туда же это такие люди иногда живут в своей голове. То есть вот, полностью замыкаются в интеллектуальной сфере. Отсутствие. Вот мне не хочется брать вот эти вот гармоничные качества и просто дописывать приставку «не» и диктовать их. По типу необщительность, косноязычие можно написать туда же. Собственно, можете сами пофантазировать, представить человека, который не имеет вот этих качеств, и как его можно будет называть. Давайте напишем, как можно развивать это все дело. Читать. Общаться с умными людьми. Путешествия. Очень хорошая школа общения – это работать где-нибудь продавцом-консультантом. Ну, это по юности, особенно там, для молодых людей, это может быть очень прикольно, полезно развить. Медитация. Обычно медитация, они строятся на концентрации своего внимания, и это позволяет лучше управлять вот этими вот ментальными процессами, что развивает стихию воздуха. Ну что, есть какие-нибудь вопросы по поводу этого?
Пока что есть вопрос сторонний.
Ну, давайте.
Ты когда перечислял...
Да, конечно же, как угодно.
Ты когда перечислял виды астрологии, мне интересно, какие из них мы затронем. И еще такой вопрос, будет ли у нас в лекциях, будем ли мы разбирать регнификацию?
Я ректификацию очень-очень поверхностно с ней работаю. Это достаточно сложно, если человека не консультируешь по каким-то событиям, если у человека нет детей, если он там не выходил замуж, если там еще что-то, каких-то ярких событий в жизни не было, которые очень четко можно предсказать, например, смотреть, это... Не то чтобы проблематично сильно, но это достаточно многих усилий стоит. То есть свою карту это вполне можно сделать. И там очень просто. Мы берем просто планету в доме, дома меняются, очень быстро движутся. Вот. И меняя время, смотрим описание планеты в доме, какая сфера жизни больше подходит нам. То есть как у нас жизнь проявляется, да, чем мы занимаемся по карьере, чем мы занимались. То есть анализируя свое бытие, мы можем достаточно хорошо подобрать. Я свою дату не знал, я ее подбирал. Вот. Но я подбирал и просто менял время менял,
В независимости от переезда можно
это? Да, независимо от переезда, просто все равно склонности какие-то есть. Переезд, он нюанс свой накладывает, определенный отпечаток, но все равно какая-то врожденность, она основная остается. Это когда мы не знаем время и место рождения, допустим, хотя бы времени не знаем, да, место знаем, то подобрать, да. Ну вот точная, она работает через ситуации какие-то можно. То есть мы смотрим формулу, когда там, допустим, рождение ребенка, и дальше свое время подгоняем так, чтобы наше время соотнеслось с вот этой вот событием. Вот это вот самое точное, там до 5 минут можно подобрать, когда мы знаем там день. Потому что там, может там 7 минут там на несколько месяцев отодвинуть результат. Вот. А без этого так самому можно. Вода. Пишем воду. Сейчас воду напишем и расскажу, какие мы будем. Разберем, что. Вода. Гармоничная. Душевность. Сердечность. Сочувствие. Умение влиться в компанию, чувствовать атмосферу. Фантазия, образная речь, вообще образное восприятие. Гибкость. Ну тут психологическое, конечно же, является в первом, но на физике оно тоже оказывает влияние. Нежность, мягкость, заботливость, интуиция, трансформация, то есть умение меняться. Негармоничные. Истеричность, мнительность, инфантильность, впадание в иллюзии, когда человек там воображает что-то и живет в этом. Или врет самому себе. Вот врать самому себе — это вот вода. Это не воздух. Воздух сам себе не столько врет. Жалость к себе. Уныние. Неуправляемые желания. Отсутствие воды. Жесткость, сухость, невосприимчивость, жестокость, отсутствие фантазии. У человека может не быть совершенно желаний, вернее, он может их не осознавать. Человек может не испытывать удовольствий, такое бывает. Холодность. Как ни странно, это действительно бывает, что люди могут не испытывать каких-то желаний, из-за этого не испытывать удовольствий, и из-за этого вообще терять там вообще радость жизни очень сильно. Развитие. Восприятие искусства. Вот особенно музыку научиться. И главное, вот восприятие искусства, тут именно говорится чувственное. Не думать то, что я могу почувствовать от этой картины там, или от этой музыки, а пытаться чувствовать, напрямую переживать. Творчество. Слушать себя. Любая работа с подсознанием будет внутренние какие-то переживания, чувства. Забота о себе и других. Но тут вот есть два вида заботы. Есть забота по воде, есть забота по земле. Забота по земле — это обычно обеспечивание всего необходимого для выживания. То есть накормить, одеть потеплее, там еще что-то, вот, спать уложить. А забота по воде — это сделать что-то приятное человеку, сделать себе что-то приятное. Ну, у нас тут видно такие девушки, которым по воде вряд ли какие-то проблемы, вот, все. Ну, бывает у многих с этим такое, сложности.
А развитие гибкости?
Тоже развитие гибкости, плюс еще умение создавать уют. Это при том, как какой-нибудь фэншуйчик просто через атмосферу. Это тоже такое творчество чувственное, может быть. И вообще уют эмоциональный, попытаться. Есть такое у суфиев название человека — кайфмейстер. Кайфмейстер. Да. Это человек, который умеет создавать атмосферу. Притом, конечно, высшее понятие кайфмейстера — это человек, который создает очень высокую духовную атмосферу. Это когда попадаешь в поле в этого человека, ну, как бы в поле святого, и там как будто на небо попал. Но более низкие срезы, с чего начинают обычно люди, это вот создать там какой-нибудь бал, там, или вечер там поэзии, или просто там какой-нибудь китайский вечер, или еще что-то. Вот умение создавать атмосферу, вот уютное какое-то погружение, вот, через символы, через эмоции, вот в какую-то сказку такую, какой-то миф, какую-то ситуацию. Вот это очень, ну, тем, у кого воды. Вода гармоничная, это им так свойственно, но вот хотя бы, если человек не умеет сам создавать, хотя бы попробовать попасть на такие вот мероприятия, это очень круто. Вот. Ну, самому быть ребенком, это вот такое качество воды, радостности, всего может быть. Там работа какая-то с детьми, она воду хорошо, эмоции будет. Ну, стихи читать, писать, фэнтези почитать, тоже очень прикольно, может воду разбудить. Дальше. Так, я обещал сказать, какие из астрологии, но точно вещи, какие я хочу затронуть. Главным образом мы натальную разберем, потом мы начнем разбирать синастрию, это отношение совместимости. Вот. Потому что, ну, это очень наглядно, как оно работает. А дальше мы возьмем транзиты, это предсказание, это предсказательно. То есть мы посмотрим, как на наше самочувствие, на наш внутренний мир, и как на нашу жизнь влияет именно движение звезд. То есть как в нас что-то меняется, и как в нашей жизни что-то меняется благодаря этому. Вот. Потом видно будет, если пойдем дальше. Кармическую возьмем астрологию после этого. Бизнес-астрологию хочу дать. Ну, как бы нас тут совсем мало сегодня. Что-нибудь придумаем обязательно, если будет интересно. Земля. Стабильность, практичность, надежность, терпение, строгость, упорство, настойчивость. Вот некоторые качества земли, они похожи на качество огня. И вот даже архетип воина, это обычно считается, что стихия огня. То есть, особенно если это завоеватель какой-то, смелый, решительный, такой мужественный. Но вот на русской земле архетип воина всегда через богатырей был больше связан с стихией земли. Это именно защитники такие, которые там по мифам как раз таки из земли черпали свою силу. Вот и был такой богатырь, по крайней мере, один точно, его можно было победить, оторвав от земли. Вот. То есть смотрим, и обе стихии, они имеют свою напористость, только огонь, он напорист за счет постоянного энергетического импульса, то есть он давит энергии, пытается проломиться вперед. А земля — это как танк. Она выбрала цель и поехала. И там пусть там какие-нибудь там аборигены там, с какими-то камешками у него кидаются, какие-нибудь ветра или еще что-нибудь. Вообще пофиг. Ни дороги нету, ничего. Вот это вот земля проявляется. Она цель выбрала и медленно поехала. Правда, с поворотами там и часто у земли слабо. То есть куда-то в другую сторону свернуть. Ну, земля, она именно как камень, это вот холодность такое, она имеет качество, поэтому она крепкость и вот холодность, вот как строгость проявляется. А целеустремленность, пунктуальность, экономность, ответственность, собранность. После чего? Ответственность, собранность. То есть, смотрите, с одной стороны, это мы помним, что это инская стихия, самая инская. То есть, она на накопление, на сохранение нацелена, на поддержание чего-то. С другой стороны, что она имеет вот эту вот форменность, то есть тут вот она даже вот и мышление в стихии земли, оно как некая формальность, то есть все цели, они материальные ощущаются. Рассудочность очень, вот есть такое слово рассудочность, когда вот очень такой формальный подход. Ощущение. Вообще человек с очень сильно проявленной стихией земли, он может очень прям ощущать все как твердым, ощутимым таким. Ну, это как бы практичность такую дает для человека. Проявленность в мире. Негармоничное качество. Жадность. То есть этот принцип бережливости, он переходит в чрезмерную жадность. Материалистичность. То есть человек в принципе и кроме формы ничего не воспринимает. Он зациклен на стихии земли. Но опять же, сухость, холодность, расчетливость, инертность. То есть человек тяжелый, эта энергия тяжелая, он может быть неподвижен такой вот, ему тяжело начать двигаться. Упрямство, тоже как танк качество. Медлительность. Педантизм, скептицизм, чувство собственничества, бюрократизм, ну и занудство, исходя из этого всего. Так, дальше. Отсутствие земли. Пренебрежение собой. То есть земля, вот эти даже, человек не может заботиться о себе. В принципе, ни о себе, ни о ком без земли. Непрактичность. Неумение доводить дела до конца. Нереализованность. То есть какие-то идеи, задумки не могут быть проявлены. Уход от мира может быть, если нет земли. Особенно это часто у каких-то там духовных людей или творческих может быть. Если у человека, опять же, я говорю, нету какой-то стихии, он может ее начинать обесценивать. Он не может ничего делать, довести до конца. Там, из-за этого он не добивается никакого успеха. Там, не может чему-то научиться, там, начать что-то делать руками, это тоже стихия земли, там, не может там дисциплину держать. И человек может просто сказать, все, материя это зло, надо там в духовный мир, вперед, там, это в мир идей, какой-то фантазии, и высших идеалов. Но в сути, все равно эти высшие идеалы нужно как-то в бытие проводить, чтобы это было реально. И какие-то идеи проводить. Конечно, можно там. Ну, не знаю даже. Чтобы книжку написать, это все равно нужно дисциплину и устойчивость, напористость какую-то иметь. Потому что это не так уж и просто сидеть и писать каждый день. Вот. Как развивать можно? Распорядки дня. Стараться строить план и доводить до конца. Учиться брать ответственность. Ну, стараться, в принципе, быть более практичным в жизни. Говорят, хорошо работа на земле, в саду помогает. Именно с такой стихией земли. Ну, кстати, вот завести какое-нибудь растение, цветок, и начать о нем заботиться. То есть поливать его хотя бы. То есть Ну, в принципе, можно животное какое-нибудь. Но если животное не выдержит такой заботы, вот, если у человека нету земли, то жалко животное, хотя бы на кактусе начать попробовать. Если кактус осилишь, можно попробовать какую-нибудь розочку посадить. Если розочка выживет, может хомячка попробовать.
Что было после ответственности перед работой с собой?
Распорядки, да. Доводить дела до конца. Ручной труд. Ну, особенно какие-нибудь ремесла осваивать очень здорово, стихию земли подтягивает. Отдых, еда, физические упражнения тоже какой-то, ну, в целом физический труд. Так, ну вот мы сейчас по каждой стихии посмотрели примерно, что будет, если у человека одна стихия. А мы сейчас попробуем представить, что будет, если у человека там преобладает две стихии какие-то. Вот, сейчас чрезмерный акцент воды и земли. То есть вода и земля есть, а воздуха и огня у человека нет. То есть это вот два инских женских качества у человека есть, а янских мужских нет.
Сейчас, когда вода и
земля, да. Два женских качества. Ну, мы смотрим, что это такое. Это первое, это эмоции. Главная эмоциональная сфера. Вторая, земля, это какая-то практичность. И чаще всего, если нету огня, воздуха, каких-то высших устремлений, в основном вдохновения, то человек будет нацелен на комфорт. И как эмоциональный, так и физический. То есть это достаточно часто практичные люди, хорошо работающие там руками, умеющие там о себе позаботиться, как эмоционально позаботиться о каких-то своих желаниях, потребностях, так и физически позаботиться. Ну вот у них не хватает воображения, не хватает вдохновения. Вот им нужно, чтобы что-то начать делать, кто-то, чтобы их вдохновлял, зажигал. Да? Вот, теперь воздух и огонь, когда у человека две мужские стихии, янь. Смотрим, огонь это вдохновение, энергия, воздух это интеллект, общение. Вот. То есть это вот такой хороший аспект там, проповедников каких-нибудь, которые любят вдохновенно говорить. Идеалисты, мечтатели, оптимисты. Вот, мы видим, что нету земли и воды. То есть у людей, скорее всего, проблемы с обратной связью могут быть. Вот. Хотя воздух, он все равно как-то может обратную связь через наблюдение получать, но она все равно недостаточно сильная. Вот, и поэтому человек может в каких-то своих мечтах быть, то есть не мечтах вот о светлом будущем, вот там это надо что-то сделать, придумать, изобрести. Вот, а дисциплины, как бы, чтобы это реализовывать, не хватает без земли. И, собственно, терпения не хватает. И вот этот тип, он еще из-за этого может, нету воды и земли, может, напротив, забывать о своих вот этих потребностях. То, что первый тип людей может ставить на первое место, это вот комфорт физический, там, душевный, чтобы забота вот такая полноценная, психологическая, там, материальная жизнь. Ну, опять же, условно полноценная, потому что там без высших принципов это сложно назвать. Ну, такая плотная человек на ногах стоит, а это напротив, он может не уметь заботиться о себе, может быть, оторванность тоже. Дальше вода и воздух. Вода и воздух – это самые две подвижные стихии, самые две нестабильные стихии. Но зато и вода, и воздух, они лучше всего приспосабливаются, по крайней мере, вот в социальных моментах на общение. То есть вода дает умение влиться в атмосферу в любую, воздух. Сильный воздух – это человек, который приходит и сразу же может просчитать всю ситуацию, то есть просчитать каждого человека, как с каким вести интеллектуально. А вода это делает эмоционально. Поэтому это вот человек, который очень хорошо может входить в любую ситуацию.
Наверное, такие люди часто сходят с ума.
Да нет, почему?
Там, где вода.
Нет, с ума сходят. Обычно это какие-то травмы, проблемы серьезные. Вот. Если серьезных травм нету, то почему? Просто так с ума никто не сходит. Эти люди, так как они эмоциональные и интеллектуальные, они вот склонны к искусству различным, науку, к науке, к творчеству. Вот психология, это вот воздух, это анализ, вода, это чувство. Вот хороший момент анализа чувств. Или вот поэзия. Очень хорошо. Эмоциональное слово, напротив. Говорят, что эти люди очень хорошо, да, за счет коммуникации и умения найти общий язык и почувствовать человека, очень хорошо в продажах работают. Воздух и земля.
Могут запутать ноги, получается, потому что обман там.
Ну да, достаточно нестабильная такая стихия. Сочетание стихий могут. Это и от воспитания зависит, и от уровня развития. Просто не всем это нужно. Но склонность такая вполне возможна есть. По крайней мере, возможность к этому. Воздух и земля. Вот смотрите, воздух – это находчивость, земля – это практичность. То есть умение очень с умом подойти к жизни. Практичность, находчивое мышление. Очень хорошо вода, земля для руководителя. Вот, когда с одной стороны земля это дисциплина, это умение там овладеть какой-то ремеслом, каким-то делом, вот, доводить дела до конца. И воздух это вот момент коммуникации, расчетов каких-то там, построения стратегии, стратегическое мышление. Вот, это хорошо для руководителей, ну вот еще для ученых хорошо, когда они могут воплощать какие-то свои чертежи, мысли на форму, конструировать что-то. Вода и огонь. Это вот активный эмоциональный тип. Вот у меня, собственно, изначально две стихии акцентированы – вода и огонь. Ну, вообще, тяга к каким-то вдохновляющим штукам присутствует. Это и философский, и религиозный. Но вот философский в меньшей даже степени. Это больше тяга к мистическим вещам может присутствовать. Импульсивность. То есть мало того, что эмоции, но они вот раз. Секундочку. Из-за недостатка воздуха очень быстро устаю говорить. эмоции, они начинают усиливаться за счет огня. Вот. Это темпераментность, страстность получается. Вот эта вот тема танго. Вот эти чувства. Это большая субъективность. Потому что и огонь, и вода очень такие достаточно субъективные штуки. Часто в крайности могут впадать. Очень чувствительное какое-то восприятие, оно воспринимается эмоционально и за счет огня оно еще раздувается, вот это вот ощущение. Может быть, фанатизм. То есть вода, она создает привязанности, а вот к каким-то огненным идеям, к тому, что человеку там вдохновляет. Но вот это очень, опять же, очень хороший аспект для артистов. То есть они, артисты, как раз огонь – это открытость такая некоторая, игра, игривость, открытость. И вот когда на сцене человек может тут в основном в театре свои чувства обыгрывать. То есть огонь любит внимание, любит проявлять себя вот через чувства какие-то. Очень здорово для театралов. Дальше. Земля и огонь. Что мы видим? Мы видим огонь, энергия, и земля, некая практичность. То есть мы тут видим возможность очень практично вкладывать энергию во что-то. То есть часто люди вдохновляются чем-то и могут достигать это. И тут достаточно хорошая у них реализационная способность появляется. Умение достигать каких-то целей своих, то, что их вдохновляет. Но без огня и без воды эти цели могут быть немножечко эгоистичны. Ну или не немножечко. По-разному. То есть это получается терпение, дисциплина и вдохновение у человека есть. Как раз вот принцип пули – это соединение энергии и формы земли. То есть пуля – это что-то твердое такое, а вот энергия, огонь – это тот толчок, импульс. Вот. Ну и как бы пуля, она тоже не особо сочувственная, не особо думает. Поэтому там могут быть определенные минусы. Ну что, давайте. Что думаете по этому поводу?
Почему из четырех стихий мы только две какие-то сопоставляем?
Потому что если мы берем три стихии, то мы получаем нехватку какой-то одной. А нехватку какой-то одной мы написали. Если мы, получается, да, мы посмотрели по одной стихии каждую, мы посмотрели, что будет, если этой стихии нету, там, допустим, три другие есть, а этой стихии нету. И мы посмотрели... в принципе, нет, мы не посмотрели, когда три другие есть, одной нету. Единственное, что вот только в начале, когда я говорю на примере раздражительности. Вот. Ну, то есть, смотрите, если нету земли, у человека есть энергия, есть сообразительность, воздух. Есть огонь, есть воздух, есть какая-то фантазия, есть там чувство, сочувствие, но нету дисциплины, нету практичности. То есть одну стихию на самом деле прокачать достаточно просто. Если все остальные есть, то это на самом деле проще гораздо. То есть остается брать и просто делать. Как только немножечко там землю прокачаешь, все, у человека получается твердая основа, квадрат, который... Вот есть символ пирамиды, когда четыре угла, и на нем идет вершинка. Вот вершинка – это гармоничный человек, это реализация человека. Когда человек может любое свое творческое начинание гармонично реализовать. То есть у него есть все, чтобы все материалы, чтобы сделать, проявиться так, как необходимо. Так, дальше смотрим. Если есть там три стихии, но нету воды, то просто у человека не хватает немножко фантазии и не хватает сочувствия в жизни. Вот, я знаю таких людей, очень прикольные. Они за счет огня даже гармоничные, они добродушные, но они вот могут там человеку правду матку говорить. Вот. Они его проанализировали, поняли, действительно, у них есть там нормальный жизненный опыт, вот, то есть они действительно что-то там хорошо умеют делать, и они там просто там подходят там и говорят, вот там то-то там у тебя. Вот. Человек там не знает, куда деться уже, начинает защищаться, он ему для огня-то что там, защита. Чем больше защита, тем больше напор можно дать энергетический, тем более терпение у него есть, пока не добьет, пока его это, импульс не проведет, как нужно, не успокоится. То есть, ну, как бы без сочувствия иногда не идет вот учитывание другого. Эмоциональный Люди себя эмоционально не учитывают, и вот других могут как-то поступать не очень корректно. А если нету воздуха, то чаще всего, скорее всего, будет на стадии планирования. Вот где-то вот что-то недоучил, какие-то моменты сведения недособирал, поленился, интеллектуально поленился. И вот можно ошибиться. Вот у меня знакомый говорит, он юристом работает, и очень известный юрист, но вот у него, говорит, есть такая проблема, что каждый год законы меняются. И даже иногда не сами законы меняются, а меняется, всегда есть лазейки, вот, меняется отношение властей к этим лазейкам. И это нужно постоянно мониторить, нужно смотреть статистику, нужно общаться, собирать сведения. Вот, а у него немножко лениво, в этом году там какая-то штука прокатила на суде, а в следующем году уже как бы политика партии по отношению к таким лазейкам сильно изменилась, и уже линейкой по рукам за это бьют. И вот такая вот интеллектуальная ленность, она может давать сбои. Еще огонь – это достаточно хорошая стихия для того, чтобы понимать что-то. То есть огонь – это вообще, я говорил вначале, что это связано с идеей. Идея – это дух вещей. То есть если мы смотрим даже по стихиям, можно разложить человека. Да, земля – тело, вода – это его эмоциональная часть души, воздух – интеллектуальная часть, ментальная души. И вот огонь – это идеалы, скажем, идейность, или там, ну, можно сказать, дух условно. Хотя это я бы не стал так говорить. Ну, в общем, некая такая вот более высокая составляющая, идейная. И вот так же вот любую вещь можно разобрать, что вот есть там форма этой кружки, есть некая чертеж ее изначальный, интеллектуальный чертеж, как она должна выглядеть. Есть эмоциональная составляющая, это и раскраска, то есть как творческий человек подходил к этому. Это и какие-то вот ощущения, которые она вызывает. То есть это целый миф, да, чем отличается там железная кружка от керамической, сколько по ощущениям. Целую поэзию можно писать в сравнении. Там, или свечка от лампочки, чем отличается. То есть и та дает свет, да, но вот ощущение, вот сам миф огня, живого, дышащего пламени, или электрическая лампочка, это молния, пойманная в банку, да, то есть вот какие-то вот эти вот штуки, вот они очень тонкие, эмоциональные. Вот, форма, а идея, это вот что такое идея? Вот, допустим, у любого там творца или у поэта вначале вот сидит и ощущает, что его начинает распирать чем-то. Пошел импульс, инспирация пошла или инвольтация, то есть энергию. Ощущает энергию, начинает ерзать. Пошла энергия. Дальше он пытается осмыслить эту энергию, включается воздух. Как он лучше осмыслит эту энергию и чертеж для нее нарисует, для воплощения. Дальше он начинает этот чертеж раскрашивать вот этим вот, через воду, через творчество. Придавать эту какую-то интересную форму, живую, оживлять. И дальше это через землю нужно, через мастерство воплотить максимально точно то, что ты получил через импульс, то, что ты осмыслил, то, что ты там как-то прочувствовал, нужно максимально форму точную придать. То есть это уже мастерство будет. И вот огонь, он проникает в суть вещей очень легко. Ну, у кого как, ну, может проникнуть, по крайней мере, в теории очень легко. Но ему всегда маленькие детали неинтересны. Вот. И, в общем, он все понял, а вот люди, у которых там маленький воздух не проработан, детально объяснить там что-то не могут. То есть суть там закона поняли, там юриспруденцию, а вот номер статьи какой-то, от какого года до какого это действует, это уже как-то без воздуха вообще не запоминается. То есть воздух, он собирает вот эти сведения очень хорошо. То есть человек может вообще мыслить, он может мыслить и на воде, это эмоционально-образное мышление, на огне идейное, на земле формальное мышление, а вот воздух, он как раз пытается объективно вот все, со всех сторон собирать всю информацию, вот, всю мельчайшие детали как-то учитывать. Вот. Что еще, какие еще вопросы есть? Как вообще, голова не пухнет нормально?
Нет. Мы не все пары рассмотрели.
Что не посмотрели?
Мы не все пары рассмотрели.
А какие мы не рассмотрели?
Так, ну просто стихи 4, а пара у нас получилась только что 6.
А вода, земля рассматривали?
Да.
А воздух, огонь рассматривали?
Да.
А вода, огонь рассматривали?
Да.
Земля, огонь рассматривали? Угу. А чего ж мы не рассматривали тогда? Получается, наверное, все.
Я не считала, что воздух с водой нельзя рассматривать.
Ну да, воздух с водой рассматривали, все. Вот, что еще? Маргарита. Все понятно? Все понятно? Вот, что еще очень важно. Это можно отнести даже к домашнему заданию. Во-первых, попробуйте еще хотя бы по одному, по два качества куда-нибудь записать. Просто посидите и попробуйте. Если вы поняли принцип стихии, то у вас получится придумать еще какие-то качества. Можно взять любые качества и попробовать их разложить. Возможно, там какое-то качество будет нуждаться в двух стихиях. В общем, подумать это вот. Если правильно, неправильно разберем, проанализируем, все равно это будет какая-то попытка творчески подойти, включиться в работу. Это первое. Второе. Попробуйте проанализировать сразу же свои качества и нарисовать, ну там, в процентном соотношении, как вы считаете, сколько стихий у вас каких есть. То есть там огня у меня 80%, ну там 60%, воздуха у меня 10%, воды у меня 20%, земли у меня 10%. Вот, итого 100%. Ну как-то себя расписать, и мы в дальнейшем будем смотреть, когда работать с вашей уже картой, как это будет отражаться и почему.
Не факт, что у нас объективно получится.
Да, но если не начать, не включаться в работу, то есть любое знание нужно перевести в бытие, чтобы оно стало действительно пониманием. То есть для этого нужно начать работать как-то.
Если,
Ну вы вот как можно оценить? Вот берете вы там, что вам сложно делать, допустим? Какие вы там знаете, что обычно какое-то дело делаете? Вот знаете, что вот можно было бы лучше, но вот не получается. Опять же, там, ну, у кого как. У меня вот было с воздухом очень сложно. Я очень ленился, особенно детали какие-то вот эти все. Я там на уроках истории никогда даты никакие не помню, имена не помню. В принципе, глобальные события, там, что вот там война с такой-то причиной, потому-то, понимал, вот эти вот мелочи вообще совершенно было ужасно. Все. Все, перестал писать. Ну, хорошо. Так. Собственно, стихии на сегодня мы закончили. Дальше мы будем уже подходить к принципу зодиака на следующем занятии. И, возможно, на следующем занятии планеты какие-то, скорее всего, возьмем уже. Что еще можно хорошего придумать? Так, если хотите, могу порекомендовать дополнительную литературу. Если кто хочет, могу рассказать про авторов немножечко, про тех, которые я знаю, которых проверял рабочие. Вот. Если вам интересна тема практической астрологии, то есть это консультирование, предсказания, то есть, лично я знаю трех очень классных авторов. Это Сергей Вронский. Можете во встрече посмотреть видео про него. Очень интересный астролог. Он учился при Третьем Рейхе сначала. Был нацистским астрологом, просчитал исход войны и гороскопы своих начальников, что они почему-то, да, к 45-му почему-то у них всех даты смерти, у всех, притом неестественных нифига. Вот. И он угнал самолет на немецкой территории, перелетел на русскую территорию и сдался. После этого он был одним из астрологов Сталина. Вот. У Сталина гороскоп был более благоприятный.
Вот.
Он в ННРБ. Собственно, там вообще по совету Вронского не только Вронский забежал, вот, но там вообще очень хорошо люди сделали ноги, и после этого Гитлер очень обиделся на астрологов и сжигал книги и сажал их в это. Сажал их. Вронский оказал большое такое, ну, интересное у него предсказание. Очень много известных сбывшихся. Вот. Современный его ученик Шестопалов есть. Какой у Вронского просто 12-томник очень большой есть, который очень долго и не очень просто изучать. У Шестопалова даже есть хорошие аудиолекции, которые можно и слушать. Он и медицинскую астрологию, какую только не берет. Есть украинский астролог, которого я сейчас очень изучаю, мне нравится, Дороган, Константин Дороган. Тоже и книги есть, и лекции его есть, аудио. Он работает с политиками, с украинскими, там, с бизнесменами. А Шестопалов тоже и с бизнесменами, и политиками, и со звездами с нашими, очень с многими известными работает. У него, особенно на семинарах, он тех, кто ему разрешает звезды, там реальные примеры дает из известных случаев. Ну, в общем, они очень предсказательны, вот эти три прогностика, которых я очень уважаю, очень крутые. Есть автор Авесолом Подводный. Авесолом Подводный очень крутой психолог. И он рассматривает духовную астрологию, эволютивную астрологию, внутреннее развитие. Очень на высоком уровне. Берут такие срезы. Там вон, уровень проработки там 4, по-моему, уровня дает. Притом там с третьего это уже какие-то сверхсущества, наверное, которые могут влиять на судьбу всей планеты через свой внутренний космос, на внешний, на карму там эгрегорную всего общества.
Хорошо рассказывает, как сказать, отрицательные какие-то свои негативные аспекты, еще что-то как-то можно проработать, уже наоборот на пользу.
Да?
Это самое лучшее, наверное.
Ну, вот я изучал, поначалу изучал Шестопалова плотно и Подводного в прикуску, то есть книжку одну, книжку другого. Потому что Подводный, он очень высоко летает, и многие его утверждения вообще непонятно на чем основаны. Хотя, может быть, и правильные, скорее всего, правильные, потому что дядька умный, и сомневаться в нем особенно не приходится. Ну и он очень эмоциональный, такой мистический, он плавает так. А у Шестопалова у него очень простые схемы, там Вася плюс Маша равно любовь, потому что. Вот. Там Юпитер там в седьмом доме, счастье в семье. Там это. То есть у него очень он пытался упростить очень такими схемами, которые мы будем тоже разбирать. Там буквально 2 плюс 2 равно 4, или там 2 2 4. Очень, ну, удобно пользоваться, особенно когда быстрый анализ делаешь кому-то. Вот. Здорово работает. А Дороган в этом плане он проще, по мне, так рассказывает, чем Шестопалов. И там у него не такие простые. То есть у Шестопалова есть очень простые примеры такие, 2×2 — 4, шаблонные, которые клево работают, очень интересные фишки. А вот более серьезные вещи он сложно пишет, расчеты. А Дороган, он особенно 2×2 — 4 не сильно этому внимания уделяет, но он о более серьезных вещах пишет гораздо проще, очень понятно. А, во-первых, потому что Павел Глоба начал давать гороскопы на каждый день для всех, профанировать астрологию, потому что это не работает абсолютно. А, и чисто срубание бабла, как на мой взгляд. Но, как бы, ничего в этом плохого не имею. Если человек хочет быть обманут, готов за это платить деньги, это, как бы, не мне его судить. Вот, мне просто неинтересно такое, но вот, Глоба особо не заморачивается по этому поводу. И, ну, ему нужны там, возможно, деньги на то, чтобы там какие-то более глубокие исследования проводить. Глоба самый, по мне так, большой энциклопедист. То есть он собрал все древнейшие тексты, которые существуют. Он, я уверен, что вот кто-кто, Глоба читал всех астрологов мира. И он в своей школе. То есть, как бы, Шестопалов с Фрунзским, с Дороганом, у них какая позиция? Что если учитывать все возможные аспекты указания деталей в гороскопе, то будет указание на все. То есть, собственно, так и есть, что человек это, в человеке есть все. Вообще любые качества, любые возможности. Да? Но есть, их называют мажорные аспекты или мажорные качества, те, которые очень ярко проявлены, и по которым можно точно говорить, что вот это вот у человека ярко проявлено. Есть там астероиды, есть звезды, есть черные дыры, есть так называемый, по-моему, либо высший, либо верхний гороскоп, не помню, зодиак. То есть это змееносицы, там куча. Говорят, что человек на очень высоком духовном уровне может там жить по другим законам, по принципам этого. Собственно, свалено просто все, что можно, в одну кучу. Вот на это смотришь, глаза разбегаются, и если есть желание там писать про человека многотомник, про все, там вот, там такая-то звезда в таком-то градусе, такого-то знака, это потенциальная возможность для того-то. То есть, по сути, у нас потенциальные возможности у человека есть для всего. Свободу воли не отменял еще никто. Вот. То есть брать и вот каждую эту возможность выделять и показывать, где она в карте есть. Ну, вот это вот для меня это винегрет немножечко. Хотя, ну, круто, что ж, прочитать всех возможных астрологов и собрать такую энциклопедическую штуку в обучении, это очень круто.
Сидерский.
Сидерский? А я вот, к сожалению, Сидерского знаю только как преподавателя йоги, а не как астролога.
Угу.
Да.
Ну да.
Вот я... Может быть. Я не знаю. В принципе, мне кажется, человек, который занимается самопознанием в немножечко эзотерическом ключе, он астрологию мало кто обходит. То есть люди, которые глубоко копают, хотя бы там через какого-нибудь знакомого себе карту так и составляли посмотреть. Вот. Потому что инструмент очень мощный, который объединяет в себе просто все сферы жизни, отвечает на очень много вопросов. И плюс это очень удобная система классификации внутреннего хаоса. То есть обычно у человека, если человек обычно смотрит внутрь, он видит такое вот радужное пятно из внутреннего мира. Вот, то есть множество красок, которые перемешаны друг с другом и все. А вот систематизация, она помогает как-то классифицировать это, то есть этот сектор пятна отвечает за это, этот за это, этот за это, этот за это. И тогда за всем вот этим вот внутренним миром можно нормально наблюдать и видеть, что у нас в данный момент, когда на нашу кнопочку какую-нибудь жмут или у нас какое-то состояние происходит, что у нас активно. Вообще, что у нас активно в данный момент? Вот у Пелевина, если кто любит Пелевина, у него есть роман «Т», вот, и там как раз очень прикольно описано, как в человеке проявляются разные персонажи. Вот, то есть это вот идея, что в человеке есть даже не какая-то целостность, вот, а совокупность множества деталей. Вот, то есть в человеке есть бог Гермес, который выходит на сцену, то есть даже так скажу, есть, по-моему, история про Билли Миллигана. Это очень интересная история про человека, который страдал множественной шизофренией. Вот там у него, я не помню, сколько персонажей было, но дофига просто, которые друг о дружке ничего не знали. Вот. И вот если человек начинает заглядывать внутрь, то вот он, как сейчас вернусь Билли Миллигана еще пару слов, он видел свой внутренний мир, как будто у него внутри вот столб света есть, подиум какой-то освещенный. И вот там вот что-то там по краям, по углам шуршит какие-то фигуры. И вот в какой-то момент там одна фигура стоит на этом подиуме, потом ее берет другая, выталкивает и становится на него, и начинает от имени всего человека общаться. Также у человека. У меня сейчас Меркурий, я там вам рассказываю что-то. Или Юпитер, я там делюсь идеями, учу. Меркурий, он больше на обучение, Юпитер больше на преподавание. Вот. Потом раз, у меня там включается Венера, я там начинаю играть как-то, отыгрывать какие-то сценки, позерничать немножечко. Потом там люди начинают вниманием расползаться, там начинает там в телефоне ковыряться или еще что-то делать. Я включаю Сатурн, я начинаю дисциплинировать всех. То есть у меня на сцене, ну, то одна фигура выходит, то вторая, то третья. И вот это вот каждая планета, каждый инструмент, которым я как-то проявляюсь. То есть, как говорят, что у Бога нету других рук, кроме наших, также у нас вот у человека нету других рук, как планеты. То есть какой-то вот эта вот внутренняя планета, внутренний архетип выходит, и он проявляется. Вот так вот и живем, собственно. И я надеюсь, что мы живем очень счастливо. Если нет, то сейчас, с этого момента будем жить счастливо. Потому что жить несчастливо бессмысленно. Зачем? Понимаешь, что жалость к себе – это особое мазохистское счастье? Вот. Но тогда не надо говорить, что ты живешь несчастливо. Если этого мазохизма много, значит и счастья такого много. Так что, друзья, живем сейчас.
Спасибо большое.
два часа, да, ну, по воскресеньям этому поделять, а больше времени.
Ну, я думаю, можно, да. Видимо, так.
Да. Никто не хочет брать. Будем насильно оставлять.
Сколько? 300 слепов.
300 слепов, да.
Единственное, что больше, наверное, будет утомительно.
Да.
Вот если все, конечно, согласны, то чтобы больше делать, можно больше договориться.
Наверное, надо задать какие-то наводящие вопросы. Наверное, надо задать какие-нибудь наводящие вопросы.
Чтобы было интереснее.
Ну, во-первых, да, чтобы каждому было раскрыто то, что ему важно. Ведь у каждого из нас какие-то свои приоритеты в этом изучении этого ремесла, если можно так выразить. Вот, поэтому, конечно.
Интересно, где все хозяева? Нас здесь одних бросили. Ну, теперь можно пожрать чем-нибудь.
Сейчас
придет начальство, у меня их добираться. Или часть.